Короленко. Отрывок из радиопостановки «Дети подземелья» по повести «В дурном обществе».
Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только все худела. Лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом. Она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, это темное и молчаливое чудовище подземелья, продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. Я так убедительно просил сестру дать мне ее на время, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня отдала мне ее. Кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Через 2 дня старушка-няня заметила пропажу куклы и стала соваться по углам, везде разыскивая ее. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут непростая пропажа. Отец ничего еще не знал. Однако в тот же день остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же. Только через 4 дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке, она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.
Ну как, Маруся? Плохо. Опять слегла. Вся горит. Плохо. Валик. Нянька заметила пропажу.
Да ну?
Да, рыщет по всем углам, ищет куклу.
Значит, надо отнести ее назад.
Да и Маруся все равно ничего не узнает. Может, не надо?
Ничего. Она не заметит, я тихо.
Смотри, как она прижимает к себе куклу. Оставь, Валик, не надо.
Как же теперь будет?
Ничего, нянька, наверное, уже забыла.
Но нянька не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, я застал Соню с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый подавляющий взгляд. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня томило тяжелое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.
Ты взял у сестры куклу?
Да.
А знаешь ли ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней? Ты украл ее?
Нет.
Как нет? Ты украл ее и снес. Кому ты снес ее, говори. Ну что ж ты, говори.
Не скажу.
Нет, скажешь.
Не скажу.
Скажешь, скажешь.
Нет, не скажу никогда, никогда не скажу вам ни за что.
Пан судья, пан судья, вы человек справедливый, отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит Бог, он не сделал дурного дела. И если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь Богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый.
Что это значит?
Отпустите мальчика. Вы ничего не добьетесь от него угрозами. А между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. Выйдемте, пан судья.
Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.
Приходи к нам. Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... Она умерла.
Он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек. Но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая-то пронеслась над нами обоими, застилавший его добрый и любящий взгляд, и отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.
Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время.
Да. Я знаю. Я виноват перед тобою, мальчик. И ты постараешься когда-нибудь забыть это. Не правда ли?
Ты отпустишь меня теперь на гору?
Да. Ступай. Ступай, мальчик. Попрощайся. Да, впрочем, постой. Пожалуйста, передай это Тыбурцию. Скажи, что я покорнейше прошу его. Ты понимаешь, покорнейше прошу его взять эти деньги от тебя. Ты понял?
Понял.
В подземелье в темном углу на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь при виде этого безжизненного тела сдавили мне горло. Маленькая приятельница, грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Рот немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Вскоре после описанных событий жители подземелья рассеялись в разные стороны. Старая часовня сильно пострадала от времени. Она стала еще мрачнее. Еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах тлеют сияющим светом. Только одна могила, огороженная чистоколом, каждую весну зеленела свежим дерном и пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькой могилкой свои обеты.